10.6. Москва строилась как Иерусалим. 10.6.1. При возведении Московского Кремля в XVI веке за образец частично взяли Казанский Кремль. При якобы восстановлении Иерусалима копировали старый Иерусалим. По нашей реконструкции столичное строительство Москвы в XVI веке трактуется Библией как якобы восстановление прежнего Иерусалима после Вавилонского пленения. Выходцы из разгромленной Казани, то есть хазарского Иерусалима XVI века, прибыв в Москву в свите Ивана Грозного, принимаются за возведение Кремля. Естественно, предположить, что они будут стараться воспроизвести здесь свой, разрушенный несколько лет тому назад, известный Казанский Кремль. Посмотрим, подтверждается ли наше предсказание уцелевшими историческими фактами. Да, подтверждается. Не во всех деталях, конечно, но яркие следы присутствуют. Хотя мы не имели возможности подробно сравнить московские и казанские кремли, поскольку у нас не было хорошего описания старого казанского кремля. Первое. Начнем с храма Василия Блаженного. Рисунок 1061. Он известен всем как уникальный, ни на что другое не похожий храм. Оказывается, тем не менее, у него был образец. И был им казанский храм, полностью разрушенный. Но о нем сохранились предания. Оказывается, своими архитектурными формами Василий Блаженный больше всего напоминает мечеть Кул-Шерифа в Казани с ее 8 минаретами. 8 башен Василия Блаженного, размещенные вокруг центрального шатра, находят себе поразительное соответствие в этих 8 минаретах. Воспроизводя форму главной мечети в виде православного храма. 944, страница 757. Конечно, историки удивляются, как же можно было православный храм как бы срисовать с мусульманской мечети. Но ведь храм Василия Блаженного ни одной из известных нам мусульманских мечетей 16-20 веков не напоминает. Повторим, что в нашей реконструкции церковный раскол на православие и мусульманство относится к эпохе 16-17 веков. Поэтому в XVI веке Казанская мечеть вполне могла быть в виде православного храма. Второе. Между Казанским Кремлем и Московским Кремлем существуют общие черты. Отметим лишь некоторые, наиболее яркие. И тот, и другой находятся при впадении одной реки в другую. Эти две реки образуют две стороны треугольника Кремля и являются естественными водными преградами. Третья сторона треугольника Кремля защищена искусственным рвом. Пока что ничего удивительного тут нет. Многие русские кремли устроены именно таким образом. Но и в Казани, и в Москве именно напротив искусственного рва находится вот такое рыбное название. В Москве это рыбные ряды, давшие свое название рыбной по Библии башне Тимофеевским воротам. А в Казани это рыбно-рядский овраг. Третье. И в Казанской крепости, и в Московском Кремле были Тайницкие ворота. В Москве они называются Тайнинскими. В обоих случаях они вели к потайному водному источнику – Тайницкому ключу. Четвертое. Однако наиболее любопытным является присутствие в Казани, как и в Московском Кремле, Собакиной башни, она же угольная, печная по Библии башня. В случае Казанского Кремля она названа Сумбекиной – или Сююмбекиной. Ее связывают с некой царицей Сумбеки или Сююмбеки. Но в эпоху опричнины, как мы теперь понимаем, важнейшую роль играла библейская Есфирь, она же Марфа Собакина. Хронология 6, глава 7. Таким образом, как в Московском, так и в Казанском Кремле присутствует известная башня, связанная с именем женщины Собакина или Сумбеки. Как в Москве, так и в Казани она является одной из самых мощных кремлевских башен. О происхождении названия Собакина, Московской башни, мы говорили в хронологии 6, глава 7. Тот факт, что башня, названная по имени Собакиной, Есфири, есть и в Казани, вероятно, указывает на связь между Есфирью Собакиной и Казанью. Как мы уже говорили, Казань была, вероятно, одним из центров той ереси, таких жидовствующих, к которой принадлежала царица Собакина Есфирь. Было бы очень интересно исследовать легенды о башне вот этой царицы Сююмбеки в Казани. У нас пока не было такой возможности.